Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов, Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Неделя зеленой экономики, посвященная 30-летию Кыргызско-Российского славянского университета, прошла на прошлой неделе. Сегодня мы рады приветствовать по этому поводу у нас в гостях декана экономического факультета КРСУ имени Бориса Николаевича Ельцина, Наталья Анатольевна Бравко. Наталья Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать.
Также у нас в гостях сегодня руководитель Департамента мировой экономики, заведующий лабораторией экономики изменения климата в Высшей школе экономики из Москвы Игорь Макаров. Игорь Алексеевич, рада вас видеть у нас в гостях.
Добрый день.
Зеленая экономика, по крайней мере, в формате нашей страны, это очень актуально. Стоит только посмотреть за окно и увидеть бишкекский смог, как сразу становится все понятно. Тем более, что и власти нашей страны на фоне данных событий очень часто говорят о том, что нам необходимо развивать сектор зеленой экономики. Так говорят государственные мужи, экономисты, эксперты говорят, что все не так просто, потому что есть некоторые особенности того, что, во-первых, зеленая экономика – это дорого, а во-вторых, возможно, ее мощности не позволят решить нам наши энергетические проблемы. Поэтому, наверное, мы сегодня об этом поговорим. Но в первую очередь хотелось бы поговорить о самой неделе зеленой экономики. Наталья Анатольевна, расскажите, пожалуйста, что происходило в университете и какие мероприятия прошли на фоне данной недели?
В рамках недели зеленой экономики, да, были запланированы следующие мероприятия. Во-первых, проведение пленарной сессии, где участвовали все заинтересованные стороны. Это и государство, различные министерства, это также бизнес, студенческая среда и профессорско-преподавательский состав с разных вузов. То есть где обсуждались вопросы, решения проблем развития экономики Кыргызстана, в частности, именно в области устойчивого развития. Затем запланированы были секции абсолютно на всех кафедрах экономического факультета, посвященные конкретной специфике. Ну, например, кафедра менеджмента проводила секцию по устойчивости управленческих систем, кафедра финансов по зеленым финансам и так далее. То есть на всех секциях и в пленарной сессии было достаточно большое количество международных участников из разных стран, включая и Китай. Ну, в основном это постсоветское пространство, mm-hmm. Российская Федерация, Беларусь, Узбекистан, Казахстан. В рамках этого мероприятия была презентация монографии, которую мы написали совместную с коллегами из разных стран, «Зеленая экономика евразийства». Также была принята резолюция. Это вот все, что касается такого мероприятия, связанное с преподавательским составом. Также были запланированы гостевые лекции. Вот у нас приехали гости из Санкт-Петербурга, из Высшей школы экономики. Вот как раз-таки Макаров Игорь Алексеевич. Также Андрей Абаси, который занимается зеленым моделированием в Кыргызстане. Все они почитали лекции для наших школьников и студентов.
Угу.
И в рамках этого мероприятия прошла зимняя школа для школьников и студентов, где были подготовлены проекты студентами и школьниками. И школьники получили, да, заняли призовые места, получили сертификаты об обучении именно в области зеленой экономики. Была проведена экскурсия в организацию Перета и в отель «Олив», который непосредственно создан на зеленых технологиях.
Угу.
С солнечными батареями, с термальными источниками и так далее. Ну вот вкратце.
Да, Игорь Алексеевич, наверное, давайте с вами будем разбираться в терминах и в понятиях. Мы очень часто произносим словосочетание «зеленая экономика», и вот, честно говоря, очень часто произносит у нас с самых высоких трибун. И вот само это словосочетание, оно уже, наверное, даже немножечко набило оскомину, что мы должны стремиться, мы к этому идем, зеленая экономика, это современно, это нужно, это классно, но... Я думаю, что глубокого понимания, что конкретно такое зеленая экономика, мало у кого существует. Понятно, что если мы касаемся энергетики, то это там возобновляемые источники энергии, да, и вообще говорят, что у нас большая часть энергетики генерируется на гидроэлектростанциях, так-то мы и так зеленые, нормально все с этим, можно особенно что-то не менять. Но что еще включает в себя понятие зеленая экономика и насколько серьезно должна перестроиться экономика страны в целом, ее строение, если мы все-таки хотим вступить на эти рельсы?
Ну, действительно, зеленая экономика – это такой абстрактный термин, который каждый понимает по-своему. В целом, он включает в себя все сектора экономики, технологические решения, продукты, которые, с одной стороны, нацелены на то, что, на что нацелены, собственно, все сектора экономики, продукты, увеличивать потребление и стимулировать экономический рост. А с другой стороны, они способны решить экологические проблемы, те или иные. Ну, вот возобновляемая энергетика действительно самый широко распространенный пример. То есть, с одной стороны, это сектор, который позволяет обеспечивать электроэнергией населения, с другой стороны, он позволяет замещать ископаемое топливо, сокращать выбросы загрязняющих веществ, выбросы парниковых газов. Но это и многие другие технологии. Это технологии энергосбережения, технологии материала сбережения, это новые технологические решения на транспорте, будь то там, или гибридные автомобили, или электромобили. Это водородная экономика, которая постепенно набирает ход во всем мире. Это комплекс решений, которые связаны с очисткой воды, например. Это также комплекс потребительских практик новых. То есть все, что связано с рациональным потреблением, все, что ну, связано с такими практиками, как, например, шеринговая экономика, которая позволяет обеспечивать людей, в общем-то, теми же самыми услугами, но при этом использовать их совместно с тем, чтобы общий экологический ущерб от этих услуг был меньше. Вот в совокупности все эти практики, технологии, отрасли, они составляют понятие зеленой экономики, и действительно развитие зеленой экономики необходимо для того, чтобы сохранять возможность обеспечивать экономический рост в условиях, когда у нас ресурсы окружающей среды и природные ресурсы на планете и в каждом конкретной стране, городе, они ограничены, и поэтому невозможно обеспечивать экономический рост, постоянно увеличивая потребление природных ресурсов.
Вы знаете, есть такое распространенное достаточно мнение о том, что зеленой экономике, наверное, проще и логичнее следовать развитым странам, которые начинали в свое время вот с угля, с каких-то таких огромных индустрий, которые очень сильно загрязняли атмосферу, но вот они со временем там или в другие страны эти индустрии перевезли, или как-то смогли от них избавиться, но в силу просто большей развитости, да, и что это не очень справедливо, когда такие крупные там страны говорят менее развитым странам, что давайте переходите на зеленую экономику, а это дорого, мы это, может быть, и не потянем вовсе.
Мы еще свой уголь не сожгли.
Да, вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько это справедливо вообще, и может ли на рельсы зеленой экономики встать экономика страны такой небольшой и развивающейся?
Ну, вы совершенно справедливо обозначили, на мой взгляд, ключевое вообще противоречие в решении глобальных экологических проблем. Это противоречие между развитыми и развивающимися странами. Развитые страны действительно обладают доступным капиталом для решения собственных экологических проблем. То есть у них есть достаточно для этого ресурсов, которые в том числе были накоплены за столетия предыдущего развития.
Неэкологичного совсем.
Да, совсем не, которые, собственно, и спровоцировали текущие экологические проблемы. А с другой стороны, есть развивающиеся страны, которые, перед которыми стоят многие проблемы развития вот здесь и сейчас. Тут же проблема в чем? В том, что развивающиеся страны, они не смогут просто так повторить путь развитых. То есть они не смогут развиваться на тех же моделях потребления, на которых развивались в свое время развитые страны. Нам просто не хватит планеты, а этим странам не хватит самих себя на самом деле. Просто единственный способ для этих стран развиваться в долгосрочном плане, это все равно развиваться с учетом ресурсных ограничений. И хорошо бы, чтобы это развитие с учетом ресурсных ограничений шло как бы запланированно и целенаправленно, а не шло само по себе, когда мы на эти ограничения натолкнемся, и они станут ограничивать экономический рост. Почему Китай, например, как развивающаяся страна, сейчас одна из наиболее активных стран в части развития зеленой экономики, лидер с огромным отрывом по развитию технологий возобновляемой энергетики, по установленным мощностям и так далее? Ну, потому что они понимают, что дальнейший экономический рост на старых технологиях, он просто невозможен, а экологические проблемы, которые накопились в стране, они уже таковы, что они экономическое развитие тормозят.
Угу.
По большому счету, такие же проблемы, пусть и в несколько меньшем масштабе, и ну, с учетом масштабов экономики, с учетом масштабов в экологических проблем, они характерны для Киргизской республики. Страна, если в долгосрочном плане она хочет устойчиво развиваться, она должна продумывать практики устойчивого использования собственного природного потенциала. При этом это не означает, что по всем направлениям зеленой экономики необходимо двигаться, бежать вперед паровоза. Необходимо просто соблюдать некоторый баланс между экономическим развитием и деградацией окружающей среды. Тем более, что, в общем, окружающая среда и природные ресурсы – это то, что является основой для долгосрочного экономического развития Киргизстана. Это касается и различных водоемких производств, и сельского хозяйства, это касается и туризма. То есть, если природные ресурсы и окружающая среда необходимы для всего этого будет разрушена, страна этого не выиграет, даже если в краткосрочном периоде это даст ей какие-то краткосрочные положительные эффекты.
У нас уже был такой опыт, хвостохранилище крупнейшее в мире у нас под Майлусу остались, и тоже весь этот кейс с Кумтором. Со смогом в Бишкеке тоже дает нам понять, что действительно, скажем, следовать каким-то новым технологиям и правилам зеленой экономики, зеленой энергетики в наших же интересах. Об этом в том числе говорил президент нашей страны Садыр Джапаров, когда выступал на саммите мировых лидеров по изменению климата в Глазго. Ну и, собственно, послание было такое: товарищи, мы в этом заинтересованы, развитие зеленым. Приходите, инвестируйте ваши предложения, потому что мы действительно, скажем так, находимся в верховьях рек, и во многом от нашей страны зависит экологическое благополучие всего Центральноазиатского региона. И вот вопрос как раз, наверное, продолжу вопрос Наталии. Развитые страны, которые уже обладают зелеными технологиями, они будут их дальше использовать как экономический ресурс, который можно продавать за рубеж, создавая, скажем, такой тренд на зеленую экономику, либо же они все-таки будут делиться, потому что понимают, что мы живем все-таки в одном мире, и это необходимо, на самом деле, прямо сейчас всем.
Развитые страны, они очень разные, и, конечно, есть многочисленные программы того, как финансовые ресурсы предоставляются развивающимся экономикам для поддержки различных низкоуглеродных технологий. В этом есть и некий рациональный смысл. Почему? Потому что, как я уже говорил, в развитых странах капитала достаточно для того, чтобы в зеленые сектора его направлять, но при этом очень мало вообще-то проектов, например, по сокращению выбросов парниковых газов, которые можно осуществлять дешево. В то же время в развивающемся мире, наоборот, огромное количество дешевых проектов по сокращению выбросов парниковых газов, которые просто еще не были реализованы. Но при этом сами развивающиеся страны вряд ли смогут реализовать эти проекты, просто потому что у них нет доступного капитала. Отсюда логично было бы соединить капитал развитых стран с дешевыми проектами по сокращению выбросов развивающихся стран, и от этого выиграла бы вся мировая экономика и борьба с изменением климата, например. Частично это происходит, но в недостаточной степени, потому что, конечно, развитые страны в основном все-таки ориентируются на себя и сокращают выбросы парникового газа. Например, они не только для сокращения выбросов парникового газа, но и для решения ряда собственных задач, снижения зависимости от импорта ископаемого топлива, например, создание рабочих мест у себя в стране и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, какие-то потоки зеленого финансирования идут, в целом они увеличиваются, в частности, на последнем климатическом саммите в Шарм-эль-Шейхе договорились о создании фонда ущерба и потерь для развивающихся стран, и я думаю, что Киргизская республика тоже могла бы претендовать на часть этих финансовых потоков, но, что важно, необходимо все-таки развивать и инфраструктуру для соответствующего финансирования. Одно из предложений, с которым я выступал на «Зеленой неделе», это для Киргизской республики встроиться в общие усилия по развитию углеродного регулирования на уровне Евразийского экономического союза. Потому что те же самые, например, российские компании, они, которые работают на экспорт в мир, они тоже заинтересованы в том, чтобы сокращать выбросы парникового газа. Это можно сделать за счет внешних проектов в том числе. Почему бы эти проекты нельзя было реализовывать, например, в Киргизской республике, если это дешевле, чем, например, реализовывать их в России. Но для этого нужна некоторая общая рамка, для этого нужны реестры проектов совместные, для этого нужна система верификации этих проектов, единая система отчетности, которая могла бы появиться на пространстве ЕАЭС. Евразийская экономическая комиссия, например, над этим начала работать. От этого выиграла бы и Киргизская республика, так как она получила бы инвестиции, например, от российских компаний. От этого могли бы выиграть некоторые российские компании, которые, собственно, могли бы сокращать выбросы, которые им надо сокращать, более дешевым способом. Подобные решения, они как раз тоже должны содействовать помешать тому, чтобы финансирование в такие страны, как Кыргызстан, притекало. То есть это же все-таки не односторонний поток, который... Ну, решение о котором принимается инвестор. Угу. Здесь необходимы совместные усилия с разных сторон, и мне кажется, что такие усилия Киргизской Республики тоже могли бы предприниматься.
Ну, хоть гарантии какие-то должны давать, в конце концов, для инвесторов.
Естественно, по крайней мере, заинтересованность есть, можно с этого, по крайней мере, начинать. Ну, действительно, потому что о зеленых вещах мы слышим все чаще и чаще, да, это вот зеленое финансирование, услышал термин, зеленая экономика, зеленая энергетика и зеленое общество, в принципе, есть тоже такое понятие. В частности, вот мне очень интересно, Наталья Анатольевна, вот на этой зеленой неделе в КРСУ вы рассказали о том, что не только преподаватели там участвовали, и мероприятия проходили не только для студентов, но и для школьников тоже. Что рассказывается, скажем так, самым молодым гражданам нашей страны в плане зеленой экономики, и почему это может быть им интересно, как пытаются их тоже поставить на зеленые рельсы?
Ну, цель... образовательной системы, да, в частности КРСУ, да, мы выходим с инициативой в Министерство образования и науки Кыргызской Республики для того, чтобы уже всем школьникам и всем студентам читался курс по зеленой экономике.
Угу.
Потому что начинать надо с зеленого мышления, да.
Угу.
Надо уже с детства как-то ориентировать детей на то, как обращаться с природой. Вот все эти катаклизмы, все, что сейчас происходит в мировой экономике, да, вот она сталкивается с большой турбулентностью, да, и это, наверное, все-таки деятельность человека. И как раз-таки только с помощью, наверное, идеологии мы сможем как-то помочь всему этому единому процессу, да. Не только внешние какие-то источники, да, но и внутреннее развитие каждого человека, мне кажется, играет большую роль. Поэтому вот наша задача вот прививать уже у школьников вот это вот такое зеленое образование, скажем так. Поэтому им читались лекции о том, как сортировать мусор. Ну, элементарно, да, у нас появились недавно в Бишкеке ящики с урной с разными, да, сортировкой мусора.
Приходил новый глава Тазалыка, к нам рассказывал, проект провалился,
к сожалению. Да, к сожалению, неделю люди выдержали, а потом стали складывать все в одну кучу. Ну, то есть мы дома должны уже говорить, да, в каждой семье, что надо бережно относиться к природе и так далее и тому подобное. Тогда процесс пойдет. Но хотелось бы отметить тот факт, что все-таки Кыргызская Республика – это вот кочевой народ, да, и всегда кочевники, они были близки к природе, да. Поэтому у нас есть большой шанс, что мы сохраним нашу природу.
Если к ней потребительски не относиться.
Да,
слушайте,
да.
А смотрите, получается так, что когда мы даже говорим о зеленом мышлении, в принципе, многие люди разделяют эту позицию, да, потому что, ну, действительно, все понятно. Мы должны сохранять природу, свою среду обитания. Но когда дело упирается в экономику и в финансы, начинаются различного рода противоречия. Например, наша дискуссия о смоге. Когда говорят о том, что, ребят, ну, смотрите, в принципе, смог, естественно, при большой инициативе правительства, мы, наверное, сможем победить лет через 10, но а давайте вы тоже не будете жечь плохой уголь, угольную пыль, ветошь всякую и покрышки. И люди говорят, слушайте, мы за зеленую экономику, а чем топиться-то? Говорят, топитесь газом, электричеством. Вот у нас тоже есть тариф специальный. Они говорят, нет, простите, дорого, поэтому, конечно, за зеленое мышление, но... Будем жечь, что попало. Как найти консенсус в этом
вот
всем деле?
Найти консенсус – это очень сложно, да, на самом деле. Ну, вы знаете, идея нашего президента о том, чтобы сейчас наши долги списать под зеленые проекты, угу. Это хорошая идея. Мы научное сообщество поддерживаем.
А спишут? Вот этот вопрос уже, наверное, к вам, да.
Ну, я думаю, что к этому все идет, потому что объем задолженности, который накапливается в разных развивающихся экономик, он уже такой, ну, что, в общем-то, все понимают, что все равно значительная часть этих долгов, она не будет возвращена. И поэтому, собственно, использовать... как раз этот огромный ресурс, который, с которого все равно больше ничего особенно не получить в глобальном масштабе для развития зеленых проектов в развивающемся мире, это то, что обсуждается, в частности, в международных финансовых институтах и в Всемирном банке, и в Международном валютном фонде. Так что я думаю, что какие-то инициативы в этом направлении, они вполне могут быть реализованы, то есть условно создание некоторых зеленых условий для списания долгов.
Угу.
То, чтобы переформатировать долги в зеленую энергетику.
Хотелось бы про ЕАЭС поговорить вот в рамках нашей темы. Вы сказали, что монография большая была написана, да, о зеленой экономике в рамках Евразийского экономического союза. Какие выходы из сложившейся ситуации видит научное сообщество в рамках вот
взаимодействия конкретно зеленой нашего экономики в, да, в союзе?
Ну, во-первых, надо создавать единый экологический кодекс. Хотя бы начать с этого.
Угу.
Ну, унифицировать законодательство в области экологии. Ну, начинать надо с этого. Это очень сложно, знаете. Написать можно на бумаге много. Но в основном, вы знаете, наше решение носит такой декларативный характер. А создавать какие-то вот совместные проекты, вот то, что предлагал, да, Игорь Алексеевич, да, это долгий этап. Мы не можем на уровне таможенного союза, да, решать еще до сих пор большинство проблем, потому что, ну, страны-партнеры нарушают свои договоренности, несмотря на то, что есть. Ну, наша задача научного сообщества все-таки заключается в образовательной, да, деятельности.
Угу.
Это внедрение вот зеленого мышления на пространстве ЕАЭС. За зеленую экономику, молодежь. Кстати, молодежь достаточно легко к этому присоединяется. Да, вы знаете, у нас есть целое движение «Молодежь за зеленую экономику», которые занимаются и сбором мусора на озере Иссык-Куль, да, и посадкой лесов. Это очень важно, да, вот в рамках программы «Джашилмурас» вот у нас в ПРИКРСУ есть целое молодежное движение. И наши студенты достаточно легко, быстро вот адаптируются к этим условиям, занимаются этими вопросами.
Угу. Поговорим немного про изменение климата. Вот в этом году действительно возникает все больше и больше споров по тому, действительно, что такое изменение климата. Это какой-то термин, который придумали товарищи для того, чтобы проталкивать некоторые экономические идеи, сбывать некоторые товары и, ну, свои технологии. Либо же это реально существующая угроза, вещь, которая прямо сейчас происходит. Просто, например, вот в Европе этой зимой действительно глобальное потепление, а у нас 20-градусные морозы, да и сейчас не жарко, что нас очень сильно печалит. Расскажите, пожалуйста, Игорь Алексеевич, про то, действительно, как тренд на изменение климата переформатировал мировую экономику, чего появилось нового и куда все это идет?
Ну, все-таки, когда мы говорим про изменение климата, речь всегда идет о неких долгосрочных явлениях. Этим климат отличается от погоды. Вот там жаркая зима, не жаркая, теплая зима в Европе, это все-таки погода. Или то, что у нас сейчас за окном, или какое-нибудь стихийное бедствие, оно, это погода. А вот изменение климата, это когда мы говорим о горизонтах нескольких десятилетий, когда мы говорим о неких средних температурах, о динамике этих средних температур. И, в общем-то, сомнений, что средняя глобальная температура поверхности Земли, она растет, ну, нет никаких, это просто данные наблюдений, выросло до индустриальных значений больше, чем на 1 градус уже. Кстати, в Киргизской республике существенно больше, чем на 1 градус. Тут быстрее гораздо протекает изменение климата, чем в среднем по миру. Вот. И тут же проблема не в том, что просто температура повышается. Проблема в том, что происходит разбалансировка климатической системы. Больше всяких аномалий происходит, в том числе, кстати, и холодных явлений всяких. Больше всяких экстремальных осадков, изменения гидрологического режима и прочее, прочее. И, конечно, это по-разному влияет на экономическую деятельность. Есть некоторые позитивные черты для ряда стран, вот. Но большей частью последствия, конечно, отрицательные, ну, просто потому, что предыдущее столетие хозяйственная деятельность выстраивалась, исходя из одних климатических условий, сейчас эти условия меняются. Понятно, что по большей части это негативные последствия. Для Киргизской республики, конечно, главное, наверное, последствие связано с потенциальным таянием ледников и с последствием для обеспеченности водой республики. И, в общем-то, это делает Кыргызстан одной из наиболее уязвимых стран перед изменением климата. Ну, как минимум вот в Центральной Евразии, но, в общем-то, и в глобальном масштабе. Я думаю, что Кыргызстан будет входить там в несколько десятков самых уязвимых государств мира. Вот. Что делать с этим? Ну, с одной стороны, надо адаптироваться. И политика адаптации – это то, чем должны заниматься разные государства. И понятно, что политика адаптации – тут нет универсальных рецептов. Тут рецепты даже не национальные, а в большей степени там региональные, локальные. Это и адаптация сельского хозяйства, в том числе использование там, менее водоемких, менее водопотребляющих культур, коррекция, там, практика ведения сельского хозяйства. Ну, и это там, различные мероприятия, нацеленные на регулирование водного стока в том числе. Вот. Но параллельно сокращать выбросы парниковых газов, тут, к сожалению, Киргизская республика в большей степени зависит от других стран, потому что самой ей все-таки, так как страна маленькая в глобальном масштабе, сокращать мало что удастся, поэтому здесь она скорее является получателем, в кавычках, тех подарков, которые другие страны генерируют. А вот это сокращение выбросов парникового газа по всему миру, оно уже трансформирует мировую экономику, появляются новые отрасли экономики, происходят огромные перетоки там, богатства, благосостояния от старых традиционных секторов в новые развивающиеся. Целые группы населения, там, занятые в угольной промышленности, например, в развитых странах, собственно, теряют работу, вынуждены менять занятость свою. Ну, меняются схемы регулирования, в том числе вот Европейский Союз, например, вводит пограничный углеродный корректирующий механизм, то есть начинается регулирование международной торговли на основе углеродного следа продукции. Меняются банковские практики, банки начинают, там, центральные банки разных стран начинают оценивать риски для банковской системы, связанные с изменением климата, и инвесторы начинают учитывать климатические стратегии компаний при принятии решений об инвестициях. Ну, то есть, на самом деле, масштабы изменений, они даже сейчас уже колоссальны, и вот эта зеленая трансформация мировой экономики, которая началась, она, очевидно, видоизменяет мировую экономику в колоссальной степени. Вот другой вопрос, достаточно ли будет эта зеленая трансформация для того, чтобы решить экологические проблемы. Угу. Пока скорее недостаточно, даже несмотря на огромное влияние, которое оказывается на мир, пока темпов этой зеленой трансформации все равно недостаточно. Вот будет ли она еще ускоряться с еще большими изменениями для всех нас? Или все-таки эта зеленая трансформация несколько замедлится, и тогда экологические проблемы многих, к сожалению, не будут решены? Это вопрос, который стал еще более актуальным в последние полтора года, которые сопровождаются вот и энергетическим кризисом, продовольственным кризисом, там, замедлением экономического роста и прочее, прочее. Сейчас, конечно, важный такой момент, в том числе для будущего зеленой трансформации.
Угу. Я просто вот о чем хотела еще спросить. Как вы считаете, что важнее в той самой зеленой трансформации экономики мировой? Откуда должно быть движение? Сверху вниз, когда власти там приказывают, решают, что-то делают с производством, штрафуют, да, или снизу вверх, когда люди сами начинают, ну, в общем, инициатива снизу поднимается, да, просто вот, чтобы вы понимали, у нас в прошлом году, когда был недостаток воды поливной, один из депутатов, Джугур Кукиниш, понятно, что его не поддержали, но просто он это вслух произнес прямо на заседании, сказал, говорит, а давайте мы наши ледники будем угольной пылью посыпать, чтобы они быстрее таяли, чтобы у нас воды больше в реках текло. Конечно, его там обсмеяли социальные сети, к нему не прислушалось высокое начальство, но суть в том, что есть люди, которые даже занимая там высокие посты, да, и обладая определенными ресурсами, в голове у себя это держит. Или вот те же самые примеры, как Тимур говорит, да, что у нас сейчас там хотят сделать так, чтобы все там жилмассивы перевели на газ, но люди говорят, ну да, но денег тогда тоже дайте. Да, или бесплатно хотя бы поставьте нам эту отопительную систему, ну мы-то в принципе не против, мы тоже, нам не нравится этим дышать, но денег-то нет. Вот откуда должна эта трансформация начинаться, снизу или сверху?
Ну, я бы сказал, что она не может быть односторонней, потому что понятно, что каждый конкретный человек формирует собственные потребительские практики, они могут быть более или менее зеленые. Но если там энергетическая система страны устроена так, что есть, например, огромные потери в, угу, в сетях, есть очень неэффективные практики использования там, энергии в жилищном хозяйстве, ну, люди не могут повлиять на это, потому что, собственно, это то, что находится вне зоны их прямого воздействия. Сортировка мусора – это прекрасно, но для того, чтобы этот сортированный мусор был в дальнейшем действительно использован по-зеленому, необходима целая инфраструктура, которая должна выстроиться в масштабе, там, как минимум, города или региона, а может быть, и всей страны. И этим все равно так или иначе должно заниматься государство. Почему нужны действия снизу и вот то экологическое образование и зеленый образ мышления, о котором вот Наталья Анатольевна говорила в том числе? Потому что не только потому, что люди меняют собственные практики поведения, а потому что у них формируется сильный запрос на то, что окружающая среда – это принципиально, это для нас приоритет. И они начинают этот запрос предъявлять правительству совершенно в разных формах, в разных там, политических системах. Это может быть как в Европейском Союзе в виде молодежных движений с Гретой Тунберг, которая обращается к политикам с эмоциональными возгласами. Это может быть в форме там, общения с муниципальными представителями власти или просто в форме общего запроса, который измеряется опросами общественного мнения. И на который в любом случае, как бы ни был уровень гражданского общества развит в стране, все равно любой государственный механизм, любой государственный аппарат должен как-то реагировать. И если этот запрос среди общества формируется, это действительно очень важно, то в таком случае государство начинает активнее здесь взаимодействовать. Поэтому движение снизу вверх, оно тоже принципиально важно. Но понятно, что как бы действия, которые критичны для действительно запуска зеленой трансформации, они реализуются все-таки с помощью государственного регулирования, с помощью государственных усилий. Mm-hmm.
Ну, слушайте, а зеленая экономика и зеленые технологии – это вообще какая-то панацея от глобального потепления? Либо же нужно действовать как-то более, не знаю, масштабно, что ли. Сейчас, правда, про зеленые технологии говорят много, по крайней мере, в нашей стране, а делается, честно говоря, практически ничего.
Ну, с моей точки зрения, зеленые технологии необходимы, но недостаточны. Потому что необходима перестройка общества потребления, необходима кардинальная перестройка потребительских практик. И, к счастью или к сожалению, на самом деле, новые потребительские практики, они будут формироваться не в западных странах, не в развитом мире. Они уже свои потребительские практики сформировали. Они их могут скорректировать, но так или иначе новые универсальные потребительские практики они сформируют. А новые потребительские практики будут сформированы в развивающемся мире. Потому что развивающемуся миру для роста необходима некоторая новая модель потребления, потому что на старой модели потребления он расти не сможет уже. Uh-huh. И вот то, как будут вот эти новые практики потребления в развивающемся мире сформированы, как масса людей будут переходить из бедности в средний класс, будут ли они переходить туда с американской мечтой, или будут переходить с некими более разумными потребительскими моделями и потребительскими запросами, вот от этого, на самом деле, не в меньшей степени, чем от технологий, в моем понимании, зависит там, судьба будущего климата. Mm-hmm. Потому что будущее климата все равно определяется в развивающемся мире, который большую часть и растущую часть выбросов парникового газа осуществляет, чем в развитом мире, в который приходится все меньше доли мировой экономики и выбросов парникового
газа. Население у нас растет, скажем так, более активно. Смотрите, в начале 20 века, да и во время научно-технической революции, то есть 100 лет назад отмотай, и действительно там ездили люди на лошадях в каретах, потом бах, массово начал развиваться автопром, потом атомная энергетика и промышленность. То есть технологии менялись на протяжении 20 века очень и очень динамично и просто меняли экономический, жизненный уклад населения. Можно ли такой же прогноз сделать в сторону зеленой технологии? Либо же мы все-таки будем до конца выжигать газ, нефть и все остальное, пока это будет экономически выгодно, и только потом постепенно переходить уже на существующие зеленые технологии?
Ну, мне кажется, такая революция и сейчас происходит в области зеленых технологий. Если посмотреть на динамику развития возобновляемой энергетики, что с ней произошло за последние 15 лет, прогресс колоссальный, но пока еще не охватывающий весь мир. Есть колоссальный прогресс в области зеленых технологий на транспорте, в частности, с электромобилями связан. Развивается водородная энергетика, развиваются там умные сети и новая распределенная система электрогенерации. То есть критические технологии, они накапливаются. Но как и, собственно, ситуации с автомобилями, которые приводилось в пример, накапливаются они все-таки сначала в небольших районах в масштабах всей планеты, в наиболее развитых странах. А для того, чтобы автомобили проникли из крупнейших городов мира в каждую точку планеты, потребовалось не 10, не 15, не 20 лет в 20 веке. потребовались десятилетия. Точно так же будет происходить и с зелеными технологиями. Они рано или поздно попадут в любую точку мира, но это будет происходить крайне неравномерно, это будет происходить с откатами назад иногда. Угу. Это будет происходить с некоторыми перебоями, которые мы в том числе видим и в прошедшие несколько лет, когда слишком большая опора на возобновляемую энергетику, например, приводила к высокой стоимости в случае там, с перебоями в работе ветровых электростанций или в случае с засухой на реках, приводило к нехватке энергии в тех или иных районах. Вот это все будет происходить. То есть мы пока говорим про некий общий тренд, который так или иначе придет весь мир. Но не надо думать, что этот тренд протекает одинаково равномерно по всему миру. Но он уже меняет мировую экономику.
Ну и главное, это точно. Вовремя в это дело встроиться. Скажите, сейчас, когда опять же мы говорим о цене зеленых технологий, она оказывается иногда очень высокой. Ну, и, скажем, мощности оказываются не очень большими. Ну, и, в частности, у нас, ни для кого не секрет, в Центральной Азии энергокризис. Об этом уже много раз говорилось. И некоторые страны нашего региона не выдержали проверку этой зимой. И у нас тоже были не то веерные, не то какие-то систематические отключения света в столице Кыргызстана. Что говорят эксперты? Они говорят, слушайте, ребята, вот этих усилий по ветрякам, солнечным батареям, даже строительству новых гидроэлектростанций недостаточно в Центральной Азии. Для того, чтобы соблюсти вот этот водно-энергетический баланс, нужно строить, извините, атомные электростанции. Когда речь заходит об этом, у нас люди начинают волноваться и говорят, ребята, мы же о зеленой экономике говорим, а в это же самое время мы собираемся в сейсмоактивном регионе атомные электростанции строить. То есть это и есть тот самый откат назад в зеленой повестке в сторону необходимости, на ваш взгляд?
Ну, смотрите, зеленая... Если мы говорим про возобновляемую энергетику, она не может сразу стать дешевой. Mm-hmm. Есть... Ну, любой экономист знает про эффект масштаба. То есть сначала, когда вы реализуете первые проекты в области возобновляемой энергетики, они всегда будут дорогие. У вас нет ни компетенций для этого достаточных, нет достаточных производственных мощностей. Надо вложить огромные инвестиции для того, чтобы, собственно, построить оборудование или закупить оборудование. Дальше, по мере того, как все больше она распространяется все шире и шире, она становится все дешевле и дешевле. Собственно, так происходило и в развитых экономиках, где сначала возобновляемая энергетика субсидировалась и была совершенно неконкурентоспособна без государственной поддержки. В развивающихся экономиках, наверное, ожидать такого же объема государственных субсидий довольно сложно. Собственно, поэтому я и говорил, что критически важны вот эти перетоки капитала из развитых стран, потоки зеленого финансирования, которые как раз должны выполнять роль государственных субсидий. Угу. Дальше постепенно, после того, как первый толчок будет придан, дальше она будет расширяться и будет становиться все дешевле и дешевле. И в какой-то момент будет достигнут вот этот паритет с ископаемым топливом. Это не значит, что ископаемое топливо все равно там уйдет, потому что все равно нужны мощности резервные сначала. И все равно там есть проблемы аккумулирования, необходимости аккумулировать энергию. Солнце светит не всегда, ветер дует не всегда. То есть резервные мощности все равно нужны. То есть мы не сможем сразу построить мир, и на это даже не стоит надеяться, на 100% состоящий из возобновляемых энергии, и в котором она еще будет дешево. В любом случае требуется, ну, это действительно дело очень долгих усилий. И да, развивающимся странам это очень сложно делать самостоятельно.
Mm-hmm. Вот. Наталья Анатольевна, сейчас, когда речь идет о вообще экономическом развитии нашей страны, в частности, опять же, не могу пример смога обойти, у нас приходили ваши коллеги, тоже из Кыргызско-Российского университета, товарищи-экологи, говорили о том, что, слушайте, проблема есть, у нас есть проекты, у нас есть накопленный опыт, университет все-таки это научная база. Вот только товарищи из госсектора очень редко к нам обращаются или не обращаются вообще. Тема прекрасная, зеленая экономика. Собралось большое количество высококлассных научных кадров, экспертов с лекциями. Ну, и в том числе, я думаю, что и у вас на факультете есть некоторые идеи для того, чтобы показать, как можно развивать зеленую энергетику, экономику в нашей стране. Есть у нас взаимодействие университета не только межуниверситетское, международное? Приходят ли к вам и обращаются ли вам из госорганов за советом?
Ну, вот, кстати, вот проведение недели зеленой экономики, да, это была вот такая цель нашего факультета – объединить усилия. Вот самая главная цель, потому что проблема в нашей стране какая? Нет системного подхода. То есть каждое министерство само по себе, как государство в государстве. Каждый вуз как государство в государстве. Даже внутри вуза каждая кафедра как государство в государстве. Вот это проблема. Это достаточно сложно налаживать коммуникации. И вот, кстати, вот неделя зеленой экономики – это тот шаг, где, правда, пришли к нам на форум, на пленарную. Бывает, мы приглашаем с аппарата правительства, с Министерства экономики, с Министерства энергетики людей. Да, они не приходят. Но пришли в этот раз все. Было такое живое общение. Представители разных структур, разных государств. Это вот как раз-таки тот шаг, я считаю, уже навстречу вот решения системных вопросов. Мы входим в группу, в техническую группу Министерства экономики и коммерции по вопросам зеленой экономики, то есть там есть академическое сообщество. И, в принципе, можно сказать, что процесс идет. Тяжеловато, сложно. Понятно, здесь должна быть мотивация. Нет мотивации такой, чтобы вот заниматься этими вопросами более интенсивно. Мы вот на энтузиазме, да, там, ну, по сути, пишем книги, учебники, да, там, но в любом случае мы пробиваем тропинку, чтобы во благо экономики, конечно, Кыргызстана.
Ну, будем надеяться, что к вам будут прислушиваться или, по крайней мере, обращаться. Мы, когда говорим о евразийском пространстве, естественно, в первую очередь считаем бенефициаром ЕАЭС Российскую Федерацию. Это самая большая и доминирующая экономика в объединении. Скажите, пожалуйста, а как зеленой экономики в стране, которая и обладает огромными природными ресурсами, энергетическими ресурсами, гидроэнергетики, в атомной энергетике, и добывает больше всех газа в мире, нефтепродуктов огромное количество, стоит в повестке дня, скажем так, у России, и как ведется развитие зеленой экономики в этой стране, чтобы мы тоже имели возможность ориентироваться на своего стратегического союзника.
Да, в повестке дня стоит. Я бы сказал, что до 24 февраля 2022 года, собственно, развитие зеленой экономики вообще входило, вот если экономические приоритеты смотреть, то входило там в топ-5 экономических приоритетов правительства. Очень быстро стало развиваться это направление в 2020-2021 году, и драйвером выступил крупный бизнес, конечно. Так как крупный бизнес массово осознал, с какими рисками он сталкивается на международных рынках и будет сталкиваться, если он не будет декарбонизироваться в первую очередь. То есть проблема изменения климата здесь стояла ключевой. Ну, особенно ярко он это осознал, когда в Европейском Союзе объявили о том самом пограничном корректирующем углеродном механизме, и ну, бизнес просто понял, что, во-первых, он будет платить за доступ на европейский рынок. Собственно, кроме того, что европейский рынок есть еще рынки многих других стран, где пока такое не ввели, но в любой момент могут ввести. Вот. И, собственно, после того, как такая озабоченность у бизнеса выросла, стал формироваться очень сильный запрос к государству по поводу того, чтобы ну, государство, с одной стороны, помогало, а с другой стороны, ну, просто как-то регулировало эту схему, создавало институциональную рамку и ну, направляло усилия бизнеса. И, в общем-то, если посмотреть количество всевозможных рабочих групп, дискуссий, круглых столов, которые были в 2020-2021 годах по этой теме, наверное, их было больше, чем за всю предыдущую историю вместе взятую. И появилось законодательство в области регулирования выброса парниковых газов. Был объявлен нацпроект «Экология», который, к сожалению, очень плохо исполняется с тех пор. Вот, поэтому здесь ну, о каком-то очень большом прогрессе я бы пока не говорил. Но движение в эту сторону началось очень-очень интенсивно. И даже к некоторому моему удивлению, в 2022 году, понятно, что приоритеты поменялись, но, в общем-то, это не ушло с повестки дня, потому что все равно тот же самый бизнес, который работает на мировых рынках, да, европейский рынок для части компаний, для многих компаний оказался закрыт, но, в принципе, этот бизнес осознал, что ну, если вы хотите продавать что-то на китайском рынке, то там вы тоже столкнетесь с постепенными барьерами, и тоже нельзя не сокращать выбросы парниковых газов, если вы хотите продавать свою продукцию хоть куда-то. Тем более, что любая российская продукция – это часть длинной цепочки добавленной стоимости, которая заканчивается каким-нибудь потребительским товаром, который потребляет кто-то, в том числе в развитом мире. А все больше, все чаще считается экологический след и углеродный след всей цепочки добавленной стоимости. И когда Россия продает свой товар китайскому, китайской компании, которая в дальнейшем будет его перерабатывать и превращать в готовый продукт, китайская компания тоже спросит у российской, вопросы а как возникают, у вас да. с углеродным следом. Вот, поэтому... Интерес к этому вырос колоссально, и много что было сделано за последние годы, но, повторюсь, как и в глобальном масштабе, ну, в российском тем более, пока этого совсем недостаточно, и ну, пока это все-таки дело таких крупных компаний, которые сами понимают, зачем им это надо, и понимают, как это делать. А вот так, чтобы на общенациональном уровне это как-то масштабировать, пока до этого еще довольно далеко.
Можно из области научной фантастики вопрос, чтобы подвести итог нашей программы? Просто мне интересно, мне как-то запал в память один фрагмент из произведения «Хищные вещи века» братьев Стругацких. Там, значит, главный герой читает газету и видит там такую новость. О том, что ученые подсчитали, что вырабатываемой энергии Земли хватит человечеству на ближайшие 500 миллиардов лет. Вот, собственно говоря, такое будущее нам прогнозировали фантасты. Как вы считаете, когда мы не то что к таким показателям придем, но возможно ли для нас такое будущее?
Ну, я думаю, что планета действительно дает нам очень много разных видов источников энергии, но вот использование некоторых традиционных источников энергии, как выяснилось, генерирует довольно большие и частично необратимые проблемы для всего человечества. Но, к счастью, Земля настолько мудра оказалась, что дает нам многие другие источники энергии, которые, ну, на которые постепенно человек научился уже переориентироваться. Но дальше вопрос за малым, как это научился. То есть наши технологические знания и понимание того, как это сделать технически, как это имплементировать, применить на практике. И вот здесь, собственно, экономика и экономическая политика в совершенно разных своих проявлениях, будь то там прямые государственные инвестиции или сложные регуляторные инструменты типа систем торговли, выбросами и прочее, вот как раз она и нужна для того, чтобы научиться технические инструменты применять на практике, да так, чтобы это было сделать максимально дешево. Ну вот экономисты в этом направлении будут продолжать работать.
Спасибо вам большое. Интересный получился разговор. Осталось много вопросов. Ну, надеемся, что когда-нибудь будет возможность задать их вам лично. Тем более, что Кыргызско-Российский университет продолжает регулярно проводить на разных площадках, на разных факультетах большое количество мероприятий, которые, в частности, посвящены в этом году 30-летию вуза. Так же, как на прошлой неделе прошла неделя зеленой экономики, которая как раз-таки была посвящена юбилею. И мы благодарим за участие в нашей беседе гостей. У нас в гостях была декан экономического факультета КРСУ Наталья Бравко. Наталья Анатольевна, большое спасибо. Были рады вас видеть.
Спасибо вам.
Были очень также рады познакомиться с Игорем Макаровым, руководителем Департамента мировой экономики и заведующим лабораторией экономики и изменения климата Высшей школы экономики. Спасибо вам большое.
Большое спасибо. Будем надеяться, что зеленое будущее на нашей планете действительно наступит.